Мы разговаривали в смутной надежде, что селениты как-нибудь нас поймут. Я был совершенно уверен, что нужно только объяснить им это, но, взглянув на них, я убедился, что это невозможно. У нас с ними было больше отличий, чем сходств. Во всяком случае, я по доске не пойду. Я очень быстро высвободил кисть руки из одного более свободного звена цепи и начал вращать обе кисти в противоположные стороны. Я стоял возле самой доски, и двое селенитов тотчас схватили меня и осторожно потащили на доску. Я отчаянно замотал головой. «Нет-нет», — заговорил я, — «нельзя, вы не понимаете». Третий селенит тоже стал меня подталкивать. Мне пришлось сделать шаг вперед. «У меня есть идея», — сказал Кейвор, — «но я уже знал его идеи». «Послушайте», — закричал я селенитам, — «подождите, может быть, для вас это пустяки». Я резко отскочил назад и разразился проклятиями. Один из вооруженных селенитов пнул меня сзади копьем. Наконец я высвободил руки из щупальцев селенитов и повернулся к копьеносцу. «Черт тебя побери!» — закричал я. «Я предупреждал тебя! Из чего я, по-твоему, сделан, что ты втыкаешь в меня копье? Если ты еще раз меня тронешь...» Вместо ответа селенит снова кольнул меня. Я услышал голос Кейвора, тревожный и умоляющий. Он и тут хотел идти на компромисс с этими тварями. «Бетфорд!» — крикнул он. «Я придумал способ!» Но вторичный укол копьем заставил меня окончательно потерять голову. Цепь на моей руке распалась, вместе с ней распалось и благоразумие, заставлявшее меня быть покорным в лапах этих лунных тварей. В эту секунду я был вне себя и не думал о последствиях. Цепь обмоталась вокруг моего кулака, и этим кулаком я ударил селенита по лицу. Последствия моего удара оказались такими же неожиданными, как и все в лунном мире. Мой броненосный кулак прошел прямо сквозь тело селенита, и он лопнул, как мыльный пузырь. Он раскололся, рассыпался, как гриб-дождевик. Его легкое тело отлетело в сторону на несколько метров и, мягко шлепнувшись, упало. Я был ошеломлен. Казалось невероятным, что живое существо может быть таким непрочным. Все это походило на сон. Но вскоре все снова стало реальным и страшным. Кейвор и остальные селениты стояли неподвижно с того момента, как я повернулся, и до того, как мертвый селенит свалился. Они отступили и стояли, насторожившись, позади нас. Оцепенение длилось не больше секунды после того, как упал селенит. Все растерялись. Я тоже замер с вытянутой рукой, стараясь понять, что случилось. Что же дальше пронеслось в моем мозгу? Что же дальше? Потом все сразу пришло в движение. Я сообразил, что нам надо освободиться от цепей, но сначала необходимо разогнать селенитов. Я поглядел на троих копьеносцев. Неожиданно один из них метнул в меня копье. Оно просвистело у меня над головой и полетело в пропасть позади. Я набросился на селенита с такой же стремительностью, как копье, пролетевшее надо мной. Он бросился бежать, но я сшиб его, споткнулся о его распростертое тело и упал. Он точно извивался у меня под ногами. Потом я привстал и в голубоватом свете увидел спины селенитов. Они разбегались в разные стороны и исчезали во тьме. Я разогнул цепь на ногах и встал, держа ее в руке. Второе копье, как дротик, просвистело мимо, и я бросился в темноту, откуда оно вылетело. Затем вернулся к Кейвору. Он все еще стоял около светящегося ручейка у пропасти и возился со своими цепями, судорожно пытаясь освободить руки. Он что-то пробормотал о новом способе общения. «Пошли!» — крикнул я. «Но мои руки!» — ответил он. Я не решался подойти к нему, боясь не рассчитать шагов и свалиться в пропасть. Кейвор понял, волоча ноги, подошел ко мне и протянул руки. Не теряя времени, я стал размыкать его цепь. «Где они?» — прошептал он, задыхаясь. «Убежали, но они вернутся. Это мстительные существа. Куда нам бежать?» «Туда, к свету, в тоннель?» «Хорошо», — согласился я, снимая цепи с его рук. Я встал на колени и начал освобождать от цепей его ноги. Что-то с плеском упало в ручеек, обдавая нас брызгами. Вдалеке, справа от нас, послышался какой-то свист и писк. Я сорвал цепь с ног Кейвора и сунул ее ему в руку. «Бейте вот этим», — проговорил я, и, не дожидаясь ответа, большими прыжками побежал обратно по той тропинке, по которой мы шли сюда. У меня было отвратительное чувство, что они бросятся на меня из темноты. Позади с шумом прыгал Кейвор. Мы бежали семимильными шагами, но наш бег, конечно, не походил на бег на земле. На земле после прыжка почти тотчас же снова касаешься почвы. На Луне же, благодаря слабому притяжению, несколько секунд несешься по воздуху, прежде чем опуститься вниз. Получалась как бы передышка, в течение которой можно было сосчитать до 7 или 8. И это в то время, когда мы летели стрелой. Шаг, и я взлетаю в воздух. В моем мозгу проносятся вопросы, где селениты? Что они собираются делать? Доберемся ли мы до тоннеля? Далеко ли позади Кейвор? Уж не отрезали ли они его от меня? Новый прыжок и новая передышка. Вдруг я увидел селенита, бежавшего передо мной. Его ноги передвигались совершенно так же, как у человека, ходящего по земле. Я увидел, как он оглянулся и с пронзительным криком бросился от меня в сторону, в темноту. Мне показалось, что это был наш проводник, однако я не уверен в этом. Еще один прыжок, и появились каменные стены, а через 2 прыжка я уже находился в тоннеле и стал передвигаться медленнее из-за низких сводов. На повороте я остановился и оглянулся. Шлеп-шлеп-шлеп вдали показался Кейвор, при каждом прыжке разбрасывающий брызги голубоватого света. Вот он все ближе и ближе, и, наконец, налетел на меня. Так мы и стояли, ухватившись один за другого. Пусть ненадолго, но удалось избавиться от наших тюремщиков. Мы оба запыхались и говорили отрывисто короткими фразами. «Это вы все испортили», — прохрипел Кейвор. «Ерунда! Все равно нам грозила смерть! Что же делать? Спрятаться? Ну как? В темноте? Где? В одной из боковых пещер? А потом? Там будет видно. Хорошо, идемте». Мы двинулись в путь и вскоре добрались до темной пещеры. Кейвор шел впереди. Он остановился в нерешительности, потом выбрал какую-то темную пасть, обещавшую надежное убежище. Он уже вошел туда, но потом обернулся. «Совсем темно? Ваши ноги будут освещать дорогу. Вы забрызганы светящейся жидкостью. Но...» Со стороны главного тоннеля послышался отдаленный гул, похожий на удары гонга. Очевидно, начиналась шумная погоня. Не раздумывая доли, мы кинулись в темную боковую пещеру. Дорогу нам освещал фосфорический блеск ног Кейвора. «Хорошо, что они сняли с нас ботинки», — пропыхтел я, «иначе эхо от топота загремело бы на всю пещеру». Мы неслись мелкими прыжками, стараясь не ударяться о своды. И как будто нам удалось уйти. Звуки гонга делались все глуше, реже, и, наконец, совсем замолкли. Я остановился, оглянулся и услышал шаги Кейвора. Вскоре он уже стоял рядом. «Бетфорд», — прошептал он, — «впереди какой-то свет». Я взглянул, но сначала ничего не заметил. Затем различил голову и плечи Кейвора, темным пятном выступавшие на более светлом фоне. Этот сумрак не походил на уже знакомый нам голубоватый блеск. Его бледный серовато-белый оттенок напомнил дневной свет. Кейвор, видимо, тоже заметил это, и у нас обоих появилась зыбкая надежда. «Бетфорд!» — шепнул он, и голос его дрогнул. «Этот свет, возможно...» Он не решался высказать свою тайную надежду. Мы молчали. Потом по звуку его шагов я понял, что он пошел вперед, навстречу этому бледному свету. Я последовал за ним, с бьющимся сердцем.